Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами с большим опозданием, но продолжаем читать недельную главу Балак и будем сегодня читать 24 главу книги Бамидбар. Мы с вами остановились на том, что после двух неудачных попыток проклясть народ, Билам решается на третью попытку. Он в третий раз просит царя Балака подготовить 14 жертв и на этом мы в прошлый раз остановились. Сегодня мы читаем с первого стиха 24 главы. «Веира Бильам китов бейне Адунай леварех эт Исраэль». И увидел, или и понял Билам, что благо в глазах Всевышнего благословлять народ Израиля. Билам понял, что для него самого его поведение в глазах Всевышнего будет благим, если он будет благословлять народ Израиля. Всевышний хочет от него благословения для народа Израиля. И Билам это понял, он с этим смирился и уже не пытается как-то Всевышнего переспорить. Подчиняется Всевышнему в этом. На этот раз он не пытается проклясть народ Израиля. «Вело Аллах кифам бфам ликрат нахашим». И он уже не следовал, как это делал обычно, вслед своим гадательным практикам. То есть для того, чтобы что-то узнать, для того, чтобы понять обстановку, Биламу уже не нужна яблочко, которое катится по тарелочке, или хрустальный шар, или маятник, или дым воскурений. Никакими магическими вещами он не пользуется, и он смотрит своим, может быть, сверхъестественным зрением, но уже своим зрением на пустыню, которая заполнена народом Израиля. «Ваеса Билам этейнав» и поднял Билам свои глаза. Мы знаем, что это выражение встречается, когда осуществляется переход на какой-то пророческий уровень. Билам отказался смотреть через свои какие-то магические приспособления, начал смотреть человеческим взором и поднялся на пророческий уровень. Поднял глаза. «Ваера эт Исраэль шохен лешватав» и увидел Израиль, расположенный по коленам его, «Витии алав руах Элоим» и сошел на него Дух Господень, Дух Божий. То есть Билам, вместо того, чтобы получать какие-то сведения из источников своей магии с помощью транса или еще каким-то неизвестным образом, на этот раз удостаивается того, что на него нисходит Дух Всевышнего. И именно Духом Божьим он сейчас будет говорить свою речь. С третьего стиха «Ваесам шало» и начал речь свою. «Ваюмар» и сказал «Наум Билам бно Баор» вот речение Билама, сына Баора. «Ванаум агевера штум аайн» вот речение человека с вырванным глазом или с зияющим глазом или с открытым глазом. Слово «штум айн» – это выражение, оно встречается только здесь, только в этом фрагменте, и поэтому, как всякий раз, когда подобная ситуация, трудно понять, о чем идет речь, и приходится приводить какие-то параллельные источники, чтобы это понять, а параллельных источников почти нет. И мы догадываемся через какие-то другие языки, через что-то близкое, и возникает два варианта. Первый вариант – это вырванный глаз, открытая глазница, зияющий глаз, как это обычно переводят. Второй вариант – это именно раскрытый чрезмерно глаз, как сегодня бы сказали языком New Age, третий глаз открытый, видящий человек сверхъестественным зрением. Так говорит о себе Билам, и, скорее всего, именно второй вариант наиболее подходящий. Потому что едва ли человек, начиная свою речь, будет говорить «Послушайте меня, ибо я одноглазый». Идея одноглазого пророка тоже укоренилась в литературе, в фольклоре и стала пословицей. В Талмуде есть пословица, которая говорит «На улице слепых и одноглазого зовут пророком». Смысл, наверное, понятен. И для одноглазого используется именно это выражение «штум айн». Но, скорее всего, во времена Моше, во времена, когда давалась Тора, это выражение имело значение все-таки раскрытый, разверстый глаз. Это часть того, как Билам себя представляет, как он объявляет, кто сейчас будет говорить, говорит о своем авторитете. Неум шомеа амрея аэль. Это речь того, кто слышит божественное речение. Ашера Мехазе, Шидай и Хазе, который видение Шадая видит. Интересно, что здесь Билам использует имя Шадай. Это имя используется в книге Берешит, им очень часто пользуются отцы. Это имя используется много в книге Иова, которая примерно тех же времен. То, что Билам использует это имя, говорит о том, что он знаком с давней традицией. Действительно, это имя, которым Всевышнего называли праотцы. И он говорит: «Я вижу видение Шаддая». Нофель углой эйнаим. Падает и остается с открытыми глазами. То есть именно во сне ему открываются и являются видения. Это видение, начало речи. То есть прежде чем человек говорит: «Почему вы будете меня слушать?», он говорит, кто он, собственно, такой. В данном случае Билам говорит: «Сейчас с вами будет говорить великий пророк, который видит видение, слышит речение зияющим глазом». Павел представлялся: «Я Павел, раб Иисуса Христа, раб Иешуа Машеха». Здесь представление, которое должно создать у слушателя ажиотаж авторитета. Сам Билам сейчас будет говорить. Что же скажет великий Билам? С 5 стиха. «Ма таву оалеха Яков, мишканатеха Израиль. Как прекрасны шатры твои, Яков, жилище твои, Израиль». Комментаторы говорят, что Билам смотрел сверху и увидел, что шатры в Израиле расположены так, что вход не находится напротив входа, не входом против входа. Так, чтобы из одного шатра не было видно, что происходит в другом шатре. Как окна домов не находятся напротив друг друга. Чтобы не создавать соблазн, чтобы нечаянно не открывать частную жизнь людей. Талмуд обсуждает вопрос, является ли подглядывание за человеком нанесением ему ущерба. Понятно, если я сломал у человека швейную машинку, я нанес ему ущерб. Если я принес ему телесные повреждения, я нанес ему ущерб. Есть еще многочисленные случаи. А вот если я стоял и смотрел в окно за тем, как он режет селедку, нанес ли я ему этим ущерб? Талмуд говорит, что да, нанес ущерб, потому что любой человек имеет право на свою частность, на свою частную жизнь, даже когда он не делает ничего предосудительного или нескромного, а просто занимается своим повседневным трудом, живет своей повседневной жизнью, за ним незачем подглядывать. И комментаторы говорят, что шатры Израиля стояли так, чтобы не быть друг против друга, чтобы народ друг за другом не подглядывал, не стремился проникнуть в чужую частную жизнь, не только на уровне окна, не только на уровне дверей. Опять-таки комментаторы говорят, ну не мог Билам видеть это чудо архитектуры с такого огромного расстояния. Но по тому воздуху, которым дышал Израиль, потому как он видел стан, он понял, что у Израиля есть это качество. Потому как выглядел город, было понятно, что в городе нету этих дрязг. Поэтому, говорят, один из вариантов, Билам так восхитился шатрами Израиля. Билам тоже знает, как живут кочевники, и шатры он видел разные. Другие комментаторы говорят, что Оэль и Мешкан – это название святилища. Есть Оэль-Моэд, в который входил Моше, есть Мешкан, святилище, которое будет и позже стоять. И речь идет о том, что Билам восхищается тем, что в Израиле живет Всевышний. Что на тот момент это адрес, по которому Всевышний прописан в этом мире среди других народов. А Билам продолжает: «Ки нахалим нетаю», как пальмы рассаженные, как красивые пальмы на весь сад. «Ки гинат алей нагар», как сад растущей на берегу реки. Ки аалим ната Адонай, как алоевые деревья, которые посадил Господь. То есть целая серия растительных эпитетов, которые говорят разные виды красивых деревьев, разной степени высоты и разной степени полезности. Ки аразим алей маим, как кедры у воды. Это тоже интересное замечание. Дело в том, что кедр обычно не нуждается в потоках вод, он не стремится расти у потоков вод. И, скорее всего, под названием эрез здесь подразумевается какое-то другое, неплодоносящее высокое дерево. То есть эрез – это просто высокое дерево здесь, не обязательно понимать это как кедр. «Изаль маим миддалав» – «и сочится водою ветви его». То есть ветви его плачут от того, что они насыщены влагой. «Взеро бымаим рабим» – «и сене его у многих вод». То есть очень плодовитый этот народ, очень успешен. «Вирам миагаг малако» – «и царь его будет возвышен больше, чем Агаг». Ну, мы знаем, что Агаг – это царь, который будет царствовать много позже, во времена Шауля. И комментаторы видят в этом, возможно, пророчество, которое говорит о Шауле. И так это можно понимать. Ведь здесь Билам под воздействием Духа Божьего говорит пророчество. С другой стороны, можно понять слово Агаг не как имя собственное царя, а как должность. Фараон, падишах, паша, султан, бей. Или вот, например, Агаг. И тогда речь идет о том, что царь Израиля будет превыше Агага по должности. Но, скорее всего, речь действительно идет о пророчестве. «Вирам миагаг малько ветиннасе малхуто» – «и будет возвышено его царство». Это вполне подходит тому, что произошло с Шаулем, который смог победить Агага и царство которого возвеличилось. Восьмой стих. «Эль мацео мимицраим китоафот» «Господь вывел его стремительно из Египта». «Рейм лоихаль» – «и даже буйвол не справится с ним». «Гоим царав вейцматыхем играм» – «Он победит всех своих врагов и разгрызет кости их». «Разгрызет кости их» – это значит раздробит, уничтожит их полностью. «Вехацав имхац» – «и тот, кто пытается подавить его, тот сам будет подавлен». «Кэра шахав киари» – «прилег и возлег, как лев у килавия и как львица». «Мия кимено» – «кто же его подымет?» То есть, как лев или львица, которые устали после того, как добыли добычу, загрызли всех своих врагов и равнодушно, вальяжно возлегли на траве и отдыхают, так что зайцы, кролики и волки могут прыгать спокойно рядом. Это не трогает львов. Спокойное, флегматичное равнодушие опускается на сытого льва. И кто его подымет? Это пророчество, которое пророчествует Билам о народе Израиля. После своих побед будет мирно, спокойно, вальяжно жить в своей стране. Мивархайха барух варурайха арур. Благословляющий тебя будет благословен, а проклинающий тебя будет проклят. Нужно понимать, что да, это общий принцип, который Всевышний не раз говорит в отношении Израиля, но в данном случае это имеет особое значение, потому что, собственно говоря, Билам приглашен, чтобы проклинать. Рядом есть Балак, который попадает под эту категорию проклинающего. И Билам здесь не только словно бы благословил Израиль, но и проклял Балака. И Балак не мог это не понять. Это не могло Балака просто не взбесить. Об этом мы читаем. «Ваехар ав Балак эль Билам». «И разгневался Балак на Биляма». «Ваевсвок эт капав». «И всплеснул, хлопнул ладошами». Может, хлопнул ладошами по колену, может, так хлопнул ладошами разочарованно. Такой жест, не означающий аплодисменты, означающий разочарование. «Воемар Балак аль Билам». И сказал Балак Биламу: «Леков ойвай каратиха». Я тебя позвал, чтобы ты проклял моих врагов. «Вине бирахта барых». А ты же их благословением благословил. Знаешь, алёш паамим. Вот уже три раза. «Веата». Теперь же «брах лиха эль мкумеха». Теперь же убегай в свое место. «Амарти каведа кавдеха». Я-то думал, большое уважение окажу тебе, большим почетом получу тебе. «Веине мнааха адунай микавод». И вот лишил тебя Господь этого почета. Ну, Билам за словом в карман не лезет, благо оно у него давно на устах. «Вьомар Билам эль Балак». Сказал Билам Балаку: «Алло гам аль малахеха ашер шарахта элай». Даже посланникам, которых ты посылал ко мне, дебарти леймор, я ведь им говорил, я же говорил. «Им тен ли Балак млёвый токес фазав». Даже если даст мне Балак полный свой дом серебра и золота, я не смогу нарушить то, что говорят уста Господни, чтобы сделать доброе или злое из сердца своего. То, что будет говорить Господь, то я и буду говорить. Билам говорит: какие ко мне претензии? Я тебя предупреждал, что я здесь работаю в режиме ретранслятора. То, что Господь говорит, то я и буду говорить. И ни за какие деньги я не соглашусь ни на что другое. Конечно, у Билама была надежда, что Всевышний Израиль проклянет. На это он и решился. Но он заранее предупреждал, что система может дать сбой. 14 стих. «Веата инени олех леами». А теперь я иду к своему народу. «Лха яцеха». Пойдем, я посоветую тебе. «Ашер яасе аама зе леамха бахрита ямим». О том, что сделает этот народ твоему народу в конце дней. Комментаторы останавливаются на двух словах «льха яцеха». «Пойдем, и я посоветую тебе». Говорят, речь идет о совете подкинуть в качестве искушения Израилю девушек из соседних народов, соблазнить Израиль через разврат просто. Об этом намек есть в 31 главе книги Бамидбар, когда Моше говорит, что эти девицы появились на горизонте Израиля по слову Билама. Здесь же мы можем прочитать и простой смысл, что Билам говорит: я тебе сейчас расскажу, что сделает этот народ с твоим народом в конце дней. 15 стих. «Ваиса мишло ваямар». И начал он речь свою и сказал: «Неум Билам бно Беор». Вот речение Билама сына Беора. «Венеум агевер штом айн». Вот речение человека с зияющим глазом. «Неум шамо амреэль». Вот слова того, кто слышит речение Господа. «Йодеа ваяда да тельон». И тот, кто знает замысел Всевышнего. Может быть, после того, как Билам понял, что в замысле Всевышнего благословлять народ Израиля, он прибавил к своему титулу и это описание. Другие комментаторы говорят, что у Билама было такое вредное свойство. Он знал, когда Всевышний гневается, и умел подловить эти моменты, и поэтому он как бы знал биологические часы Бога, если предположить, что они у него есть. Но это, кажется, слишком простая схема. И, скорее всего, можно предположить, что Билам приписал себе теперь уже опыт прямого общения со Всевышним на основании вот этого самого случая, когда на него не сходил Дух Божий. «Махазе шадай и хазе, нофель вглой инай». Снова повторяет, что он видит видение Шадая и падает с открытыми глазами. Это его традиционный зачин, традиционное вступление к его притчам. Мы уже второй раз это читаем. «Арену вело ата». Я вижу его, но не сейчас. «Ашурену вело коров». Созерцаю его, но не близко. «Дарах кохав мияков». Вот зайдет звезда от Якова. Интересное слово «дарах», которое действительно означает «всходить», можно сказать «взводить курок», тут же используется это слово «подниматься наверх». В то же время это слово и однокоренное со словом «дерех» – «путь». То есть звезда от Иакова может быть взойти, а может быть стать путеводной, то есть начать указывать путь. Комментаторы видят в этом прежде всего намек на Давида и, конечно же, намек на Машеха. Одно не исключает другое. Тот же самый Ибн Эзра как раз говорит, что это именно о Давиде, а о Машехе здесь не надо говорить, у нас достаточно места Машехи. Но вполне может быть, что речь идет об общем принципе действия Всевышнего, и поскольку Машех бен Давид, его раскрытие тоже может быть параллелью к раскрытию Давида, поэтому можно сказать, здесь есть звезда, которая взойдет от Якова, звезда Якова, которая будет путеводная. «Векам шевет ми Исраэль, и восстанет колено от Израиля, умхац паатей Муав, и раздавит, подавит окраины Муава, векаркар коль бней Шет, и разгрызет всех сыновей Шета, раздробит или истолчит». То есть снова какой-то глагол, который указывает на победоносную войну. «Веая Эдом Яреша, и будет Эдом подвластен. Вая Яреша Сеир Ойвав, и будет Сеир подвластен врагам своим. В Исраэль Аса Хаэль, а Израиль совершит победоносную войну. В Ерид Мияков, в Ерид Сарид Меир. И будет человек из потомков Якова и уничтожит даже остаток в этом городе». Видимо, речь идет о Сирии, и речь идет здесь о Давиде. То, что происходило в его времена, точно так же, как то, что Давид покрошил окраины Моава. После этого Билам переключает свой пророческий взор, переключает каналы, и мы читаем в 20 стихе: «Вейра это Амалек, и увидел он Амалека, Вейсам Шало, и сказал рейству Амалеки, Вейомар решит Гоим Амалек, Вахарито Адей Овед». И он сказал: первенец из язычников Амалек, и конец его гибелен. Что значит первенец из язычников Амалек? Как так получилось, что он первенец? Он первопроходец нападения на Израиль. Когда никому еще в голову не приходило на Израиль нападать, Амалек уже на это решился. Комментаторы приводят пример с горячей миквой, с каким-то горячим бассейном, куда, потому что он горячий, потому что над ним поднимается пар, никто не решается опуститься. И вот приходит такой Амалек бодрячком, прыгает в этот горячий бассейн, и все понимают, что это не так уж страшно. Это первопроходец нападения на Израиль, Амалек, и конец его гибель. «Выирает Кени, и увидел он Кенеев, Выисам Шалёв и Омар, и сказал им притчу свою, и сказал им, и там Шавеха, сделай сильным поселение свое, Весим Бесела Кенеха, и построй гнездо свое в скале». Можно сказать, что речь идет о городе Села, который на юге, там построй свое жилище. Киимиэль вэр Каин, потому что если будет разорен Каин, если вся эта область будет разорена, Адма Ашур Тишбеха, куда же угонят тебя ассирийцы? Это выражение можно примерно перевести как: ну, дальше Сибири все равно не сошлют. Даже если тебя угонят куда-то в плен, то недалеко и ненадолго, потому что дальше тоже, казалось бы, и некуда. Мы видим здесь, что пророчество, которое пророчествует Билам, не имеет отношения только к Израилю. Это большое пророчество на весь регион, когда Всевышний говорит, что изменится с вхождением народа Израиля в этот регион, в эту область, без того, чтобы все именно привязывать к судьбе Израиля, но народом Всевышний через Билама говорит об их будущем. «Вейсам шалов и омар». И еще одну притчу сказал. «Ой ми е мисмо эль». Кто будет жив, кто останется жить, если так устроит Господь? «Вецим мияд китим веяно ашур». Придет флот из Китима, и будут они подавлять, терзать Ашур. Здесь Билам пророчествует о падении Ашура после нападения флота, который придет с одного из островов Средиземного моря. Это падение Ассирии и всего региона за Евфратом. То, что дальше Билам назовет Эвер, другой берег. Ваану Эвер. И будут они притеснять всю территорию прибрежную другому берегу Евфрата. То есть будет большая война, которая будет по всей территории практически страны Израиля. Но и Китим тоже погибнет. Вегаму Адей Явед. Ну и они сами все равно погибнут. На этом Билам закончил свое пророчество, пророческое обращение к Балаку. И мы читаем «Ваикам Билам, и встал Билам, ваялех, и пошел, ваяшав лемкумо, и вернулся на свое место. Вегам Балак алах ледарко, и Балак тоже пошел своею дорогой». На этом заканчивается 24 глава книги Бамидбар. И, казалось бы, все хорошо, все, что нужно случиться, случилось. Мы говорили о том, что все это происходит за кулисами. Всего этого Израиль не знает и не видит. И в Израиле все идет своим чередом. Никто не знает о том, что Всевышний осуществляет свой план. Только нам Тора приоткрывает через Моше. Никто не был свидетелем этой истории. В 25 главе мы читаем: «Вейшев Израиль бешитим, и жил Израиль в Шитим, выехал Аам лизнот эль бнот Моав, и начал народ блудодействовать с дочерьми Моава». Естественно, народ поселился рядом с другими народами, пока ходили по пустыне, такой проблемы не возникало. Но вот народ дошел до места, где можно познакомиться с иностранками, и, естественно, стал знакомиться, это привело к блуду. «Ветикран леам лезивхей элогайен». И они призывали народ приносить жертвы вместе с ними. Все-таки культурная жизнь Моава, видимо, была не очень богатой. И куда пойти вечером с девушкой? Кинотеатры еще не открылись, театров нет, а в библиотеке никто не записался. Поэтому девушки приглашали народ, и приглашали народ на жертвоприношение своим богам. «Ты меня сводишь сегодня в наше капище?» «Ну, конечно, свожу, дорогая». И народ обедал с ними, и после романтических ужинов поклонялись их богам. «Ваяцамед Исраэль леваль фаор». Фраза «яцамед» по отношению к какому-то богу означает в древнесемитских текстах заключить завет с богом. То есть израильтяне, многие из них, разорвали завет со Всевышним и вступили в завет с моавитским богом по прозванию Баль-Паор. Баль – хозяин, властитель, Паор – яма, могила. То есть это такой бог смерти, бог захоронений. Весь культ связан с культом смерти. И вот к этому товарищу прилепился народ Израиля через моавитских девушек и нарушил завет со Всевышним, разорвал завет со Всевышним и заключил завет с рогатым моавитским Баль-Паором. «Ваехар аф Адунай Баисраэль, и разгневался Господь на Израиля». «Ваемар Адунай эль Моше, и сказал Господь Моше, ках эт кол рашей аам, возьми всех сынов народа, всех начальников народа, веука отам ле Адунай негит ашамеш, и повесь их Господу перед солнцем. Вейшев харан аф Адунай ми Исраэль, и успокоится, отвратится гнев Всевышнего от Израиля». Господь говорит Моше: выведи всех начальников и повесь, выстави их на позор перед всем Израилем. Моше поступает по-другому, как мы потом увидим. И Моше не вывешивает слово «леокия», здесь означает «повесить на кресте», «повесить» или «публично подвергнуть позору все начальство». Но если мы обратимся к посланию к Колоссянам, ко второй главе, то в 15 стихе мы читаем про Машеха, что он, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. То есть эти начальства, но уже не начальство народа, а начальство в духовном плане, были вывешены такие, повергнуты позору, и восторжествовал над ними Машех. А в решении Маше, в ответе Маше на призыв Всевышнего, на повеление Всевышнего, Маше не делает то, что Всевышний ему повелел сделать. Это исправление заканчивается действительно Машех, который побеждает грех идолопоклонства и стремление к завету с чужими богами, отклонение вправо и влево, которым двигает некие духовные начала, которые поработили народ Израиля, как грех. И именно их Машиах побеждает. И об этом, как велел Всевышний Маше, говорится о Машехе. Вывел все начальства и повесил их на позор. То есть наказал всех тех, кто был ответственен за то, что народ тянулся к греху. А тем временем Моше поступает по-другому. Моше повелевает судьям разобраться с теми, кто затевает этот разврат. «Веора Моше аль шофте Исраэль» и сказал Моше судьям Израилевым: «Аргу иш анашав анецмадим леваль паур». Каждый пусть убьет своих подчиненных, которые привязаны к Бальпаору. Моше повелевает судьям, начальникам разобраться со своими подчиненными. Он не готов вывешивать судей на позор. Но на самом деле и это повеление Моше не выполняется, или, возможно, оно не успевает выполниться, потому что события опережают. «Воина Ишми вне Исраэль ба». И вот пришел некто из Израиля. «Вайкарев аль-Ахав эт Медьянит» и приблизил к братьям своим медитянку «Лейней Маше велейней кол еда бне Исраэль» перед глазами Маше и перед глазами всего Израиля, при всем честном народе. Некий израильтянин взял и зашел в шатер с медитянкой и сказал: «Это моя девушка, теперь я с ней живу, и вот я не обращаю внимания на все ваши потуги, я не расист, а вы все религиозные фанатики». Это произошло перед глазами всей общины, вся община плакала. Все плакали, и никто не решался ни на какие действия. Но был человек по имени Пинхас. «Вайра Пинхас бен Элазар бен Арона Коэн» и увидел это Пинхас, сын Элазара, сын Аарона священника, в яком метоха еда, в яках ромах бейду. И встал он из общины, и в руке у него копье. В его ахар иш Исраиля эля кубе. И вошел он вслед за израильтянином в нишу. Кубе — это ниша, слово это используется и для обозначения места интимных отношений и для неприличных всяких публичных заведений. И так зашел он туда, в Дакар, эт шнейхем, эт иш Исраэль, ва эт иша эль кавта. И проткнул он обоих их, и израильтянина, и женщину, прямо в чрево ее, прямо в желудок ее. В таацор магифа миаль бней Исраэль. И прекратился мор среди сынов Израиля. В ию аммитим бемагифа, и было умеревших от этой эпидемии арба веисрим элев, 24 тысячи человек. Так, есть такая ситуация, что народ Израиля получил благословение Билама, Он, конечно, нет, народ так и не узнал об этом благословении, но благословение действует. Когда в духе человека появляется ощущение, что он совершенен, праведен, возвышенный, избран, это может побудить к тому, что он может рискнуть согрешить, подумав, что грех ему простится, что ему все можно или что ему можно больше, чем другим. Так благословение может обернуться для человека не благословением, упаси Бог. Об этом говорят комментаторы, о том, что благословение было таким большим светом, и Израиль не справился с этим светом, хотя он и не видел, и не понимал того, что происходит за кулисами. Израиль, получив благословение, стал, возможно, привлекательным в глазах моавитянок, которые всю эту историю знали, и вот к чему все это привело. Поступок Пинхаса, мы о нем еще поговорим в следующей главе, которая так и будет называться «Пинхас». Не все мудрецы, не все учителя одобряют поступок Пинхаса. Не всегда возможно так поступать. О том, что произошло с Пинхасом и что произошло дальше, мы с вами узнаем, изучая следующую главу, главу Пинхас. А пока мы здесь с вами остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его Тору, изучает его Слово, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их и цените их. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и избыток, и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.